после месяца бесплодных усилий отправить ее к родителям, к общему удивлению и негодованию общественности, Арно позволил ей жить у себя. Что там у них было и как, никто не знает. Но только пока он ее не прогонял, это была пикантная история, придававшая ему в глазах света имидж стареющего Казановы. А как перестал выгонять, вспыхнул скандал. Его обвиняли в безнравственности, в совращении малолетних. Я пыталась выяснить, какой род отношений установился между ними, вмешалась Соня. Вы понимаете, что я хочу сказать? Она нервно сбила пепел сигареты мимо пепельницы. Максим запомнил этот жест. Как и любой режиссер, он был коллекционером жестов и прочих поведенческих ухищрений, особенно женских. Просто потому, что мужчинам они менее свойственны. Но себя Максим считал крупным коллекционером. И не без оснований. Его коллекция была обширна не только в силу его наблюдательности, но и благодаря личному опыту, прямо скажем, немалому. В его коллекции водились жесты и уловки весьма оригинальные и необычные. Вот, например, шляпка. Не какая-то там шляпка из модного журнала, а, напротив, чудовищный темно-зеленый фетровый горшок, который не вписывался ни в какую нынешнюю и даже прошлую моду, с двумя малиновыми вишенками на нем. Он еле скрыл улыбку, столкнувшись с ней на открытии одной выставки, где шляпка выставляла свои картины, и даже протиснулся поближе, чтобы увидеть, откуда взялось такое чудо среди изысканных модниц, и увидел. Через минуту он ж забыл о шляпке, разглядев под ней два необычно светлых и прозрачных голубых глаза, обведенных четким контуром очень черных ресниц, две тающие льдинки, которые, как позже понял Максим, не растаивали никогда. Через полчаса шляпка начала ему нравиться. Потом, через пару недель, когда они стали появляться вместе, Максим от души забавлялся, наблюдая, как прикованный и вызывающий нелепостью шляпки с готовой ироничной улыбкой на губах с ней знакомились мужчины и как замирали, пронзенные очень светло-голубыми ледяными глазами, словно ночные бабочки, летящие на приманку шляпку и заканчивающие свой любопытный полет на острой булавке ее взгляда, безнадежно подергивая крылышками. Соня прикрыла глаза. Но я так и не сумела добиться ответа. Мадлен заперлась в спальне и повторяла мне через дверь, что домой она не вернется, и что она любит Арно и имеет на это право никто у нее не отнимет, и что это не мое дело, так как я дочь Арно, а не жена. Соня немного улыбнулась воспоминанием. А папа юлил и хитрил, и так и не ответил мне на мои прямые вопросы. И все мои попытки его образумить ни к чему не привели. — А мать этой Мадлен что, не вмешивалась? — спросил Реми. — Сначала нет. — Предоставила друзьям разбираться, — ответил Вадим. — Потом, наконец, вмешалась. И, представьте себе, преуспела. После разговора с ней Арно дал деньги, чтобы девочку отправили в частный пансион. Я подробностей не знаю, да и не пытался узнать, не мое это дело. Но мне кажется, что Арно ее действительно полюбил. Во всяком случае, после этой истории Арно и запил. Стал отказываться сниматься, а когда и соглашался, то срывал съемки запоями. Естественно, потом и звать перестали. — Так ты поэтому боялся дать ему читать сценарий? — догадался Максим. — Именно. Это и есть история в некотором роде из его жизни. — А что теперь с той девочкой, Мадлен? — вернул их к делу Реми. — О, у нее все в порядке, она уж замужем, дети. Приходит иногда к Арно, вроде как к родственнику, по-семейному, с мужем, с детьми. Я думаю, Арно продолжает ее немножечко опекать материально. Делает подарки ее детям, все благопристойно, очень мило. — Вас это не раздражает? — Реми устремил взгляд на Соню. — Почему это должно меня раздражать? — Ну, дочерняя ревность, знаете ли. Боже, сохрани. Я давно уж вышла из возраста, в котором уместны подобные чувства. Я папу понимала. Он с самого начала чувствовал себя ответственным за ее судьбу. Значит, так Савье угрожал Арно?
— Да, — ответил Вадим. — С тех самых пор к Савье не разговаривает с Арно на трезвую голову. А с пьяну он рывается на скандал и кричит, что тот у него украл и совратил дочь.